страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
10 часов в Москве. По страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сердечный привет всем. И мы с вами продолжаем путешествие по страницам Священного Писания. Мы сегодня продолжаем читать 4-ю книгу Царств. Я напомню, что сегодня наша передача выходит в предзаписи, однако мы записываем не настолько заранее, поэтому ваши комментарии в любом случае читаются и будут читаться в ближайшие дни. Мы, правда, будем работать немножко по-другому. Первые 20 минут мы с вами будем беседовать, а потом слушать и изучать вместе Священное Писание. Это значит, что если сегодня, в четверг, вы пришлете комментарии, то, скорее всего, мы на эти комментарии ответим на следующий день. В данном случае, правда, у нас на пятницу немножко другой план. Хотим вам предложить кое-что интересное, кое-что такое, чего раньше у нас не бывало в этих эфирах по страницам Библии. Поэтому сегодняшние комментарии, комментарии за пятницу, мы с вами будем читать уже в понедельник. А дальше вы можете исходить из того, что вот вы сегодня прислали комментарий, и завтра в эфире мы этот комментарий с вами читаем, мы на него отвечаем. Я хотел бы напомнить вам, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, и вы можете также нам писать в наших группах по страницам Библии. Это наши основные группы ВКонтакте, Facebook. Есть и другие группы, в которых идут трансляции этих передач. Также вы можете комментировать все то, что слышите в эфире. А сегодня мы с вами начнем с комментариев, которые были вчера, потому что кое-что интересное было вчера. Был один комментарий, который я обещал сегодня обязательно прочитать и обсудить. А мы к этому подойдем, но еще несколько писем интересных, которые были вчера. Пишет Саша, это продолжение дискуссии про Гиезия. И тут интересный вопрос у нее. Она говорит, вроде Гиезий был рядом с пророком, но не побоялся обмануть. Да, Гиезий был рядом с пророком и не побоялся обмануть. Вот это вещь, которая действительно меня удивляет. Ты смотришь, и ты понимаешь, что люди, которые рядом с истиной, которые рядом со Словом Божьим, люди, которые даже находятся в церкви, люди, которые даже служат в церкви, но при этом не происходит возрождение или не сразу происходит возрождение. Кстати, когда мы говорим о том, что не происходит, то действительно нужно сразу уточнить, что вот, может быть, это требует время. Я знал ситуации, когда человек был среди верующих, человек даже пытался притворяться верующим, и некоторые считали его верующим. Но потом, когда приходила такая ситуация, где нужно было проверить эту веру, скажем так, удостовериться, вот тогда действительно этот человек, что называется, обламывался, и возникал вопрос, а вот ты кто? Да, твои отношения с Богом, они какие? Ты рядом с церковью? Или ты часть церкви? Ты рядом с Божьим народом? Или ты часть Божьего народа? Я знаю случаи, в которых человек, который долгое время был рядом с Божьим народом, потом все-таки понимал, что он был рядом, и нужно сделать следующий шаг. Мне рассказывали про студента, который окончил семинарию, он уже почти окончил семинарию, и вот на 4-м курсе он уверовал, он покаялся. То есть он понял, что на самом деле покаяние, примирение с Богом в его жизни не было. А он до этого времени уже и в церкви служил, и даже проповедовал, и отучился почти 4 курса семинарии, и незадолго до выпускного, удивив при этом всех, он покаялся. То есть такие истории тоже бывают. Я удивляюсь милости Божией, на самом деле, я поражаюсь милости Божией к каждому из нас, и ко мне в том числе. Напоминает Жанна, сомневающаяся в сверхъестественном, сомневается в Боге и его силе. Да, мы с вами живем, Жанна, в мире, который на самом деле заточен против сверхъестественного. Он заточен на то, чтобы говорить, что никакое сверхъестественное не бывает. Если это не поддается нашим чувствам, И если это не поддается инструментальному исследованию, да, вот, ну, не только то, что мы можем почувствовать, увидеть, услышать, но и то, что мы можем понять через инструменты, через инструментальные исследования. Так вот, если всему этому оно не поддается, то его и нет, это невозможно. А мир современный отрицает сверхъестественное. Кстати, не весь мир. Опять, помните, вчера мы говорили про передачи телевизионные, которые весьма популярны, которые эксплуатируют это желание человека все-таки найти сверхъестественное. И вот получается, что человек с высшим образованием, который рос в материалистическом мире, в материалистической среде, вдруг начинает искать чего-то сверхъестественного. Ключевое слово здесь — чего-то. Он не ищет Бога, он просто ищет чего-то сверхъестественного. Пишет Людмила Карпова. Людмила Карпова: «Утро доброго, благословенного дня. Будем жить под защитой его крыл. Будем жить под охраной его. А пусть летят стрелы. Я не убоюсь, когда я под защитой его крыл». Это очень важный принцип. Людмила, очень важный принцип, потому что это принцип, который, скажем так, он не гарантирует, что стрела пролетит, пронесется мимо нас. Однако он гарантирует, что в нас попадет ровно та стрела, которая должна попасть в нас по воле Божьей. Вот когда это будет надо, это произойдет. Обратите, пожалуйста, внимание. Божья защита не означает бессмертие вот этого тела. Мы находимся под Божьей защитой, но когда-то Бог берет каждого из нас к себе. Однако Божья защита означает, что нас касаются только те стрелы, которые действительно нас должны коснуться. А мы с вами можем выйти из-под Божьей защиты, если мы с вами становимся непослушными по отношению к Богу. Вот тогда эта Божья защита нас может оставить, или, точнее, мы ее оставляем. Пишет Саша: «Казалось, что Елисей мог сотворить любое чудо. Да, и Бог может сделать все, что угодно, однако какие-то вещи он делает, какие-то вещи он не делает». Ну и она же продолжает: «Камень, брошенный Давидом в Голиафа, тоже пытаются научно доказать, исключая всякое чудо». Опять-таки, это вот эта история про желание противостоять всякому сверхъестественному и упоминанию о сверхъестественном. Об этом же пишет в своем комментарии Катерина Васильева. Вот про воду, которая типа вытолкала топор. Но мы с вами вернемся к письму, которое действительно заслуживает подробного ответа. Мы, по крайней мере, начнем сегодня на него отвечать. Пишет Сабина Савченко. Я еще раз прочитаю этот вопрос. «Зачем изучать Библию? Рожденным свыше, она пишет, так дан Святой Дух». И мы с этим согласны. Об этом, в частности, пишет апостол Иоанн в своем первом послании. Дальше. «Он и учит», или «он их учит». Наверное, это их там печатка. «Он их учит». Опять-таки, Сабина, мы с этим согласны, потому что говорится в Священном Писании об этом, что Дух Святой научит нас всему. Он учит, без вопросов. Идем дальше. «А если вам не дан Святой Дух, то толку от изучения книги?» Вопрос. Или «а если вам не дан Святой Дух, то толку от изучения книги?» Отвечаю сразу на этот вопрос. Даже человеку, которому не дан Святой Дух, есть толк от изучения книги, потому что возрождение происходит через слово. Вера от слышания, вы помните, да? А слышание от Слова Божьего. Мы об этом читаем в послании к Римлянам, 10 глава. Так что, Сабина, давайте вы, я понимаю, что вы хотели риторический вопрос задать, если вам не дан Святой Дух, а толку от изучения книги. Но не получилось у вас риторического вопроса. Это вопрос, на который можно ответить. Люди слышат слово, и через слово открывается Святой Дух. Через слово люди получают действие Святого Духа. И вот как только, Сабина, вы говорите о том, что если не дан Дух Святой, то, то толку от изучения книги какой, да? Вы фактически ставите барьер между человеком и Богом. Каждому человеку нужна Библия. И тем, кому не дан Святой Дух, также. Потому что через слышание Слова Божия через проповедь Святого Слова Божия, Святого Писания, дается Святой Дух. Так Бог сделал. В книге пророка Исаии написано, в частности, о том, что слово, которое Бог дал, совершает дело, для которого оно предназначено. Оно не возвращается тщетным, но совершает дело, для которого предназначено. Иными словами, то, что мы делаем, это бросание семени. Это вот сеяние такое, совершенно конкретное. И тут все очень и очень недвусмысленно. В одном я все-таки с вами соглашусь. Нельзя проповедовать Библию, если в нас нет Святого Духа. Вот если человек говорит, а я буду просто изучать Библию как литературу и проповедовать, читать об этом проповеди, лекции, все что угодно. Вот да, действительно, тогда возрождение не произошло с этим человеком, соответственно, Дух Святой в нем, в этом человеке не действует. Этому человеку, в котором не действует Святой Дух, есть смысл не проповедовать Библию, а сидеть и слушать, сидеть и учиться, читать самому, просить Духа Божия, чтобы он ему открылся. Вот в этом я с вами согласен. Но, как мне кажется, вы это и сами понимаете, Сабина. У вас просто какая-то путаница в этом письме произошла, которую мы вместе пытаемся дальше вот разобрать. Дальше вы пишете, Святой Дух не учит по Библии. Он учит лично и индивидуально каждого дитя отца. Вы противопоставляете две вещи, которые о разном. Во второй части вот того, что я прочитал только что, вы отвечаете на вопрос «как?». Он учит лично индивидуально каждого дитя отца. Как? Лично? Как? Индивидуально. В первой же части вы пишете, Святой Дух не учит по Библии. Это другой вопрос. На основе чего? Вот никаким образом, да, лично, индивидуально, а на какой основе? Это два разных вопроса. Если вы хотите противопоставления, то противопоставлять нужно ответы на один и тот же вопрос. Вот у вас один и тот же вопрос, два ответа. Тогда противопоставление работает. У вас противопоставление не работает. Давайте разберемся с этими вопросами. Святой Дух не учит по Библии. Учит. Помните, как Иисус отвечает Словом Божьим на вот искушение от сатаны. Помните, как Иисус по пути в Эммаус открылся ученикам, он показал о себе, это 24 глава Евангелия от Луки, он показал о себе из Слова Божия. Помните, как неоднократно говорится «написано», так что, конечно, Дух Святой учит через Божие Слово. Более того, мы читаем о том, что это послание к евреям, первая глава, Бог, многократно и многообразно говоривший в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Иными словами, способ Божьего говорения – это Иисус Христос. Бог говорит через Иисуса Христа. Но об Иисусе Христе свидетельствует Священное Писание. Соответственно, конечно, Бог учит через Священное Писание, Бог через Священное Писание на основе Священного Писания. Поэтому первая часть вашего утверждения неверна. Учит и еще как. Теперь по поводу лично и индивидуально. Вот эта часть вашего утверждения верна, но частично. Дух Святой учит лично, индивидуально, но Дух Святой учит также через сообщество верующих людей, через церковь, которая есть столб для утверждения истины. Об этом мы также читаем в Новом Завете. Понимаете, если мы с вами игнорируем один из этих факторов, если мы говорим, что да, вот Дух учит только индивидуально, тогда получается, тебя научил одному, меня научил другому, а может быть, это не Дух Божий был, а может быть, кто-то другой нас с вами этому научил. Вот поэтому я думаю, что так ставить вопрос, конечно, нельзя. И если с другой стороны мы говорим, что Дух Божий учит только через церковь, только через коллектив, опять-таки, да, тогда мы теряем концепцию личного общения с Богом. Но Бог учит и через Священное Писание. Он Бог учит на основании Священного Писания, потому что это Слово Божие, оно свидетельствует о Христе, а сам Христос – Слово Божие. Вот Христос – живое Слово Божие, а Библия – написанное Слово Божие. И он также учит нас индивидуально и учит через церковь. Есть, однако, одна опасность. Саддукеи, например, законники, хорошо знали Священное Писание. Они знали, по крайней мере, 5 книг Ветхого Завета. Фарисеи знали весь Ветхий Завет. Но просмотрели Христа, не увидели Христа, противостояли Христу. Вот тут очень важная история. Да, действительно, изучение Библии имеет смысл, когда у нас есть живые отношения с Богом. Преподавание Библии тем более имеет смысл, когда у нас есть живые отношения с Богом. Если быть только людьми книги, не будучи преображенными Святым Духом Божьим, не полюбив Иисуса Христа, вот тогда будет серьезная проблема. Дальше вы пишете. А то, чем вы занимаетесь, это болтология. Вы неправильно, кстати, написали слово, раз вы нас тут это самое упрекаете. В слове болтология вы допустили 2 орфографические ошибки. Исправьте, пожалуйста. Дальше пишите. Глупость бесовская. Ну, знаете что? Вот тут уже интересная история. А когда Христос отвечает сатане Священным Писанием? А когда Христос в своей проповеди ссылается на Ветхий Завет? А когда Христос объясняет ученикам из Священного Писания, кто он такой, пока они не поймут, пока не открылись их глаза? Вы что, те же слова используете, характеризуя эти события? Дальше вы продолжаете. Противное Богу к тому же. Тут уже без комментариев, потому что мы только что на это ответили. Дальше. Ставите книгу наравне с Богом. Да, здесь есть определенная опасность. Знаете, Бог говорит через Священное Писание. Священное Писание никогда, ни в коем случае, не становится Богом. Но это письмо Христово. Это очень важная история. Это письмо Христово, которое адресовано к каждому из нас. Нет, мы не ставим Священное Писание наравне с Богом. Но, понимаете, вот это увлечение современного христианства вот этим «мне открылось», «вам не открылось, а мне открылось». Вот это, Сабина, очень опасная вещь. Дальше вы продолжаете. Безумие. За это можно и в Серное озеро угодить. Сабин, я молюсь о том, чтобы Господь смягчил ваше сердце. Я не знаю, что заставляет вас написать вот такое письмо. Скажу вам об одном. Мы будем продолжать читать Священное Писание, постигать Господа, которого мы любим, который спас нас своей жизнью, жизнью Сына Божия Иисуса Христа, который и Бог, и человек. Мы будем читать это письмо, мы будем проповедовать Божие Слово, потому что вера от слышания. Мы будем помогать другим людям постигать Божие Слово. Еще мы будем молиться о вас. Потому что в вашем письме, среди всего прочего, я услышал боль. И только Господь может эту боль снять. Мы продолжаем читать сегодня Священное Писание. Давайте склоним голову перед Господом в молитве и обратимся к Божьему Слову. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам, за то, что мы можем познавать Тебя. И мы молим Тебя, Господи, о тех, кому по каким-то причинам сложно, о тех, кому, возможно, и больно. Господи, утешь, обнови сердца, восстанови, Господи, и приведи к себе. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание,
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», а у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня продолжаем читать четвертую книгу «Царств», и мы с вами оставили наших героев очень непростое время. Это время осады. Вы помните, что отношения между Северным царством израильским и Сирией были весьма непростыми. И вы помните о том, что сирийский царь в какой-то момент решил осаждать израильтян. Кстати, потом его преемник скажет: «Да что вы, ребята, я никогда ничего подобного делать не буду». Он скажет напрямую: «Что я, собака?» Мы об этом с вами обязательно почитаем. Но окажется, что да, он сделает ровно то, что предсказывает Господь. Итак, вот начинается осада, страшная инфляция, страшный голод. И мы читаем о том, что ослиная голова, я не представляю, как их ели, их, наверное, отваривали, но вот ослиная голова стоила очень-очень дорого. И в конце 6 главы 4 книги царств и Елисей изрекает весьма странное пророчество. С этого пророчества мы начнем читать. Это 7 глава, 1 стих. «И сказал Елисей: Выслушайте слово Господне. Так говорит Господь: Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии». Вот и то, и другое. Мука по сиклю, ячмень в два раза дешевле, за две меры также по сиклю. На самом деле это необычное пророчество. Давайте подумаем, как это могло исполниться. Вот просто по-человечески сначала к этому подойдем. Итак, есть осада, есть голод. Голод, потому что засуха, к тому же. Осаду-то можно снять, и победа может быть быстрой, хотя тоже непонятно как. А вот с голодом сложнее. Ведь для того, чтобы восстановить запасы после засухи, необходимо какое-то время. Должен вырасти новый урожай. То есть, ну, по крайней мере, год или немножко меньше пройти точно должно. А тут завтра резкое удешевление. Что же произойдет? Как это случится? Дальше в 7 главе исполняется пророчество Елисея. 2 стих. «И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, человеку Божию, и сказал: Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть? И сказал тот: Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Вторая часть пророчества – это на самом деле наказание за неверие вот этому сановнику. Как это может быть? Вот увидишь, это не изменится, но тебя это уже никак не затронет. Ну и дальше, собственно говоря, исполнение этого пророчества и начинается. 3 стих. «Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить. А если умерщвят, умрем». Иными словами, эти прокаженные люди понимают, что, скорее всего, смерть везде. Они, на самом деле, не имеют особого представления, что им делать, а чем им заниматься. И вот они говорят: мы готовы пойти в сирийский стан. Может быть, кстати, сирийцы и смилостивятся над прокаженными, потому что тут мы точно умрем, а вот там, в Сирии, возможная жизнь. 5 стих. «И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека». Для прокаженных это шок. Они не понимают, что произошло. Они не понимают, почему сирийский стан пуст. В шестом стихе объяснение, по поводу которого я сейчас тоже скажу несколько слов, но сначала его прочитаю. «Господь сделал то, что стану сирийскому. Послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого». И сказали они друг другу: «Верно нанял против нас царь израильский, царей хиттейских и египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя». Вы помните, как одержал в свое время победу Гедеон? Там была проблема у врагов Израиля. Проблема заключалась в том, что зачастую древние восточные армии были многочисленны, но не организованы. Не было коммуникации, не было передачи информации. Иными словами, паника в одном месте могла привести к панике и бегству целого войска. Собственно говоря, заслуга древних военачальников более позднего времени как раз и заключалась в том, что они постепенно принесли организацию в армии. Интересно также, что армия Израиля в свои лучшие годы, по крайней мере, была организованной. Помните, мы с вами читали книгу Левит и книгу Чисел? И особенно в книге Чисел говорилось очень подробно о том, где, кто, каким образом должен стоять. В книге Левит давались четкие указания по поводу того, кто, что, как и когда должен делать. Таким образом, начало организации армии положено уже здесь. Но у других восточных армий зачастую такой организации не было. Так и с ассирийским войском. Господь сверхъестественным образом испугал их. И дальше сработала неорганизованность этого войска, армия вся убежала. Более того, я не случайно отмечал и обращал внимание в Священном Писании на то, что отношения между Сирией и Израилем, северным государством, были весьма неоднозначны. Скорее всего, многие сирийцы и не хотели идти войной на своего соседа. Но вот сейчас, когда Израиль ожидал дальнейшей осады, выяснилось, что враги разбежались. Кстати, такое бывает и с нами. И не обязательно, когда речь идет о врагах. Мы ждем тяжелого, мы ждем чего-то сложного. Практически такой пример сразу приведу. Бывало у вас такое или нет? Вы знаете, что надо кому-то позвонить, или надо с кем-то встретиться, или надо кому-то написать, но вы это откладываете, потому что вам кажется, что будет очень сложный разговор. А потом звоните, встречаетесь, пишете, и оказывается, что все гораздо проще, чем вы полагали. Потому что Господь уже расположил сердце этого человека. Как именно расположил, это бывает по-разному. Восьмой стих. «И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро и золото и одежды, и пошли и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли и спрятали». В этих прокаженных, друзья мои, нет ни благочестия, ни героизма. Они оказались в нужное время на нужном месте. Они приходят и видят, что Бог все подготовил. Интересно, что у них даже мысль не появляется о том, чтобы возблагодарить Бога. Я допускаю, что проказа была неким последствием их жизни, посланным от Бога. Эти люди просто приходят и грабят, причем грабят без всякого риска для себя. Они убедились, что сирийцы разбежались, и они грабят сирийский лагерь. И потом все-таки им приходит здравая мысль. Девятый стих. «И сказали друг другу: не так мы делаем. День сей день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». Да, наконец они пришли к этой мысли. Наконец они сообразили, что, вообще говоря, победа послана не им, победа послана всему Израилю. Кстати, Израилю в то время весьма неблагочестивому, но все равно избранному Богом народу. Десятый стих. «И пришли, позвали привратников городских и рассказали им, говоря: мы ходили в стан сирийский. И вот нет там ни человека, ни голоса человеческого, а только кони привязанные и ослы привязанные, и шатры как быть им. И, в общем, я думаю, что эту весть приняли с изумлением. 11 стих. «И позвали привратников, и они передали весть в самый дворец царский. И встал царь ночью». Опять, на самом деле, немыслимая история, потому что вот царю доложили, царь проснулся, царь встал и сказал слугам своим: «Скажу вам, что делают с нами сирияне. Они знают, что мы терпим голод, и вышли из стана, чтобы спрятаться в поле, думая так: когда они выйдут из города, мы захватим их живыми и вторгнемся в город». Царь подозревает проблемы, он подозревает, что тут просто уловка. Кстати, вспомните реакцию того же царя, когда пришел посланный от царя сирийского, чтобы просить за Неймана. Царь в первую очередь заподозрил неладное. Он решил, что их дурачат. Он решил, что сирийский правитель просто напрашивается на войну. 13 стих. И отвечал один из служащих при нем и сказал: «Пусть возьмут 5 остальных коней, которые остались в городе, и пошлем, и посмотрим». И взяли 2 пары коней, запряженных в колеснице, и послал царь вслед сирийского войска, сказав: «Пойдите, посмотрите». Ехали за ним до Иордана. И вот вся дорога услана одеждами и вещами, которые побросали сирияне при торопливом побеге своем. И возвратились посланные и донесли царю. Невероятно, потому что подтверждаются слова прокаженных, а не слова царя. 16 стих. «И вышел народ и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и 2 меры ячменя по сиклю, по слову Господню». Иными словами, выясняется, что еды так много, что никаких накруток магазинных, никаких торговых надбавок, наценок уже быть не может. Еды реально много. И сбывается Божие пророчество. 17 стих. «И царь поставил того сановника, на руку которого опирался, у ворот». Очевидно, для того, чтобы как-то вот руководить движением людей. Но руководить у него не получилось. «И растоптал его народ в воротах, и он умер, как сказал человек Божий, который говорил, когда приходил к нему царь». Когда говорил человек Божий царю так: 2 меры ячменя по сиклю и мера муки лучшей по сиклю будут завтра в это время у ворот Самарии. Тогда отвечал этот сановник человеку Божию и сказал: «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И он сказал: «Увидишь своими глазами, но есть этого не будешь». Так и сбылось с ним. И затоптал его народ в воротах, и он умер. Проблемой этого сановника было сомнение. Он не просто усомнился где-то в сердце, как-то вот про себя. Он усомнился в Божьей милости и усомнился в Божьей силе. Мог ли Господь открыть окна в небесах? Конечно, мог. Но ему было угодно поступить иначе. Он открыл не окна в небесах, а стан врага. Зачем все это было нужно? Зачем Бог такое устраивает в Израиле? Я думаю, причина очень проста, чтобы дать Израилю возможность покаяться и вернуться к Богу. Но даже это не приводит израильтян к покаянию.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот 8 глава, эпизод, который тоже достаточно необычен. Об этом редко говорят, об этом редко проповедуют. По большому счету, то, что дальше будет, это суд над Северным царством. Сначала эпизод, который дает такую общую картинку, первый стих. «И говорил Елисей женщине, сына которого воскресил он, и сказал: «Встань и пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на сию землю на 7 лет». И встала та женщина, и сделала по слову человека Божия, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем». Иными словами, она ведь должна была сохранить надел земли. А тут, скорее всего, этот надел у нее забрали. 4 стих. «А царь тогда разговаривал с Гиезией, слугою человека Божия, и сказал: расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей. И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий: господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей. И спросил царь у женщины, и она рассказала ему. И дал ей царь одного из придворных, сказав: возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне». То есть ее проблема таким образом была решена. Знаете, что интересно в царях израильских? В большинстве из них, ну, пожалуй, за исключением Ахава, все-таки что-то иногда просыпается, все-таки какая-то верность Богу, какое-то желание служить Богу иногда просыпается. Но это скорее единичные случаи. В принципе же, их жизнь — это падение, это отпадение от Бога. 7 стих. «И пришел Елисей в Дамаск», это столица Сирии, как вы помните, «когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря: пришел человек Божий сюда. И сказал царь Азаилу: возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию и вопроси Господа через него, говоря: выздоровею ли я от сей болезни». А теперь внимание. Кто такой Азаил? Ну, здесь можно сделать вывод. Это какой-то из чиновников царя Сирии. А что, если вспомнить 3 книгу царств, глава 19? Мы вспомним тогда, среди прочего, что Илия должен был по слову Божию помазать Азаила царем Сирии. Было это еще за много лет до описываемых здесь событий. Азаил, будучи одним из слуг, может быть, главным слугой царя Авинадада, на самом деле сам помазан и сам только и ждет того момента, когда станет царем. И вот в этом контексте гораздо более понятно следующее, 9 стих. «И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут снести 40 верблюдов, и пришел и стал пред лицо его и сказал: сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от сей болезни. И сказал ему Елисей: пойди, скажи ему, выздоровеешь. Однако ж открыл мне Господь, что он умрет». Елисей говорит одно, и он говорит это царю: скажи, выздоровеешь? Но на самом деле он открывает Азаилу: царь умрет. Я думаю, что эти слова были музыкой для Азаила. Потому что Азаил — это, вообще говоря, нечестивый человек, который очень хочет на царство. 11 стих. «И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий. И сказал Азаил: отчего господин мой плачет? И сказал он, то есть Елисей: от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юношей их мечом умертвишь. и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь. Дело в том, что, в общем-то, Азаил был негодяем. Да, высокопоставленным, да, царственным, но негодяем. Я думаю, что в тот момент Азаил, однако, не мог даже представить себе таких действий в своих будущем. Поэтому в 13 стихе он и отвечает. И сказал Азаил: «Что такое раб твой? Пес, чтобы мог сделать такое большое дело?» Иными словами, да ты что? За кого ты меня, Елисей, принимаешь? Но Елисей ни за кого его не принимает. Елисей знает, каков он. И вот это меняет все. И сказал Елисей: «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». Естественно. Помните, что Елисей — ученик Ильи? Илья в свое время помазал этого человека. Если уж Господь открыл Ильи, что нужно это сделать, так уж Елисею тем более открыл. 14 стих. «И пошел он от Елисея, и пришел к государю своему. И сказал ему этот, то есть государь: что говорил тебе Елисей? И сказал: он говорил мне, что ты выздоровеешь. А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо его, и он умер. И воцарился Азаил вместо него». А дальше смена царей идет и на севере, и на юге. И здесь вам, друзья, очень понадобится вот эта схемка, которой мы иногда пользуемся, схемка царей севера и юга. 16 стих. «В пятый год Иорама, сына Ахава, царя израильского», то есть вот тот самый царь, который действовал до сих пор, о котором мы читаем, читаем дальше, «за Иосафатом, царем иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь иудейский». Да, здесь два одинаковых имени, этих людей не надо путать. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что, внимание, и тут важно, мы уже на это указывали, а здесь конкретно это объясняется, дочь Ахава была женой его. Итак, еще раз, дочь Ахава и Иезавели породнилась в свое время с иудейским родом, с домом Давида. Вот вам последствия таких смешанных браков. Читаем дальше. «И делал неугодное в очах Господних. Однако ж не хотел Господь погубить Иуду». И опять фраза, которую, я думаю, друзья, вы помните. «Ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена». Мы пропустим здесь несколько стихов и сразу перейдем к 24-му. «И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него». Это имя, друзья, запомните, оно нам еще пригодится. Пока 25 стих. «В 12-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым». Опять-таки, друзья, родство оказывает влияние на все, что происходит дальше. И обратите, пожалуйста, внимание на это короткое царствование Ахозии. Мы скоро узнаем, почему оно такое короткое. 28 стих. «И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Рамов-Галаадский. И ранили сирияне Иорама». Тот самый Азаил, про которого мы читали, который говорил, что я пес, что ли? Ну, так оказывается, да. 29 стих. «И возвратился Иорам, царь, чтобы лечиться в Изриеле от ран, которые причинили ему сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изриэль, так как он был болен. И вот подготовка к следующей главе. Нам нужно будет в следующий раз разбираться с 9 главой. Чтобы сделать это было проще, запомним вот что. Иорам царствует, причем уже довольно давно к этому моменту, в Израиле. Он болеет, он при смерти. Он пришел в Изриэль, чтобы там исцелиться, он надеется на исцеление. Царь нечестивый, как вы понимаете. И Ахозия на юге, который заключил союз с севером. Это был военный союз. И также царь нечестивый. Вот с этим багажом мы с вами подойдем к 9 главе. Но сделаем это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.